Несомненно, что евреи играют в истории человечества определенную роль. Особую не значит главную. Особую значит особую. Не похожую на другие. А может быть, теперь уже похожую. А когда-то не похожую. И о том, что они играют особую роль, сказали нам не в очереди в гастрономе, а сказал нам Ветхий Завет. Оттуда идет понятие об особом. И мы это уже знаем. Мы с вами уже проходили Ветхий и Новый Завет. Давайте вкратце вспомним, что нам известно. Очень коротко, чтобы не задерживать внимание. Из Ветхого Завета нам известно об особой роли Израиля и еврейского народа. Слово «избранный» имеет специфический смысл. Напомню, как только пророки говорят об избранности евреев, они тут же начинают их ругать последними словами. Сами своих. И мы постепенно начинаем понимать справедливость того, что, как точно, достаточно, чтобы долго не говорить, определил отец Андрей Кураев в одной из своих новых работ, что точный смысл, я правильно это все вам объяснял, но вот он очень четко это показал. Синоним, чтобы понять, что такое богоизбранный еврейский народ. Это слово «избранный» неправильно передает смысл. Богосозданный. Вот правильно. То есть созданный Богом. Специально созданный Богом для определенных целей. Это мы знаем из Ветхого Завета. Знаем мы из Ветхого Завета и то, что Господь на протяжении всего, вот всех встреч, так сказать, своих исторических с Израилем говорил, что если вы не будете мне верны, я вас отвергну, потому что вы ничуть не лучше, чем все остальные народы. И что потеряете вы это избранничество. Говорю как детям. Но знаете, здесь есть такое. Мать может сказать сыну, ты живи как хочешь, ты мне больше, и оставь меня в покое. Ты столько всего наделал. Живи самостоятельно. Но если она нормальная мать, все равно она будет о нем беспокоиться. Из этой логики исходил апостол Павел. Апостол Павел уже жил в эпоху страшную для иудейского сознания. Евреи ждали Иисуса. И в Израиле он распят. Евреи распяли Иисуса? Нет, не только. Ну, распяли-то его римляне. Но вдохновили их на это евреи. Все... Толпа ни за что не отвечает. Она может вчера кричать «Осанна», а завтра «Распни». Кто вдохновил? Первосвященники. В Евангелии есть гениальный один момент, который открывает все об этом правду. Когда нужен самый Понтию Пилату, самый последний аргумент, для того он не хочет. Зачем, говорит, вам это надо? Отдам его вам. Там, хотите, что ли, оставьте меня в покое. В конце говорит, не вижу я вины в этом человеке. Что они ему говорят? А, ты не друг кесарю. Первосвященники израильские, которые только для того и были поставлены Богом, чтобы видеть Бога живого и уж первыми, естественно, увидеть Мессию, пророки, а уже пророков не было в то время, первосвященники остались одни, вот, так сказать, из церковной. И пророк был, вот Иоанн Креститель, он увидел Христа, но кто его слушал? Его, так сказать, первосвященники допустили, что царь казнил пророка. Когда такое было? Даже в самые тяжелые времена такого не было. Вот. Израильские, я имею в виду. И в самый такой момент, когда нужно аргументировать, принять Иисуса или отвергнуть, они восходят к хитрой дипломатии, что будто бы они друзья кесарю. Значит, их главный интерес в дружбе, чтобы дружить с кесарем. Их, которые перед народом изображают, что они также порабощены римским владычеством, что царство мессианское в гнете. Вдруг они тихонечко ему там говорят, мы друзья кесаря, а ты не друг. Понимаете? Вот где показана последняя степень лицемерия. И апостол Павел стоит перед этим страшным вопросом. Как же так? ведь прежде всего Иисус должен был быть принят в Израиле. Потому что Израиль только и ждал Иисуса. Не греки же ждали Иисуса, не римляне. Иисуса ждал Израиль, и в Израиле он распят. Что делать с этим? Вот кто еще с кем я не проходил, Новый Завет пройду, это замечательные слова апостола Павла, страшные слова. Вот. Но в Римлянах 9-11 глава святой апостол Павел дает полное раскрытие этой темы. Как он ее видит? И он показывает следующую вещь. Он говорит, что каковы бы, вот сейчас мы оставим в покое, каковы бы ни были причины вот этого помрачения, что Израиль своего Спасителя отверг, все, что произошло, нужно всем остальным, то есть язычникам, которые приняли Христа, не для ненависти к Израилю, а для того, чтобы, как бы отталкиваясь от нехорошего Израиля, теперь уже нехорошего, который распял Иисуса, самому воспринять, но не возгордиться, а понять, что если родное чадо Божие Израиль потерял, то ты еще быстрее потеряешь. Будь осторожен. Они тоже, у них, намекает апостол Павел, будет свое. И Бог их приведет, и у них будет свой путь. Тебе сейчас о нем не судить. Будет потом. Сейчас же то, что там произошло, отвержение, апостол Павел одним только может объяснить. Промыслом Божьим. Для того, чтобы весь мир узнал Христа. Для того он был в Израиле отвергнут. Он как бы вышел за границы географического Израиля, чтобы оказаться во всем мире. Это примерно то же самое, что сам Иисус говорит своим ученикам о своем вознесении. Мне нужно уйти, если, говорит, я останусь с вами, это будет хуже. А если я уйду, то тогда я пойду и приготовлю место вам. То есть мне лучше уйти. Мне, воскресшему, лучше с вами не остаться, а уйти. Чтобы люди через невидимое его присутствие, а не через очевидность, понимаете, достигали бы царства. Это примерно то же самое. Христос, придя, уходит, чтобы мы за ним шли. То же самое произошло в Израиле. Он пролагает нам путь и призывает нас идти вслед его. Поэтому я считаю, первое, что вообще христианское отношение к иудаизму должно прежде всего строиться на основе этих мыслей святого апостола Павла. Потому что он единственный в Евангелии это все разрабатывал. Все остальное эмоции. Эмоции разные могут быть, да. Эмоции могут быть разные. И когда мы говорим о том, что иудеи распяли Христа, мы в подсознании должны думать о том, что иудеи – это прообраз христиан. Обрезание – это прообраз крещения. И поэтому, если мы читаем в Песнопениях, что иудеи распинают тебя, Господи, это эквивалентно. Мы распинаем тебя, Господи, потому что мы новый Израиль, мы новые иудеи. Мы должны это переживать аскетически, зная, что мы тоже, греша, распинаем Христа. Вот это духовное отношение к еврейскому вопросу. После этого имеет смысл перейти к другой части этой проблемы. Эта часть касается той темы, которая появилась в конце 19-го, начале 20 века, и обозначить ее можно так. Теория всемирного заговора. Я сначала хочу вскрыть психологические истоки этого. Вы понимаете, мало правды Божией, и не очевидна победа Христова на земле. И человеку, даже и не христианину, вот. Ведь и христиане есть, и нехристиане, которые разделяют теорию заговора. И человеку очень больно видеть, что на земле все время как будто бы побеждает зло. Нужно иметь огромную внутреннюю силу и любовь, силу веры и любовь, чтобы чувствовать, что это не так. Что можно противостоять вот этой постоянно висящей над человеком злой какой-то чьей-то воли, которая как будто бы хочет, а мы-то знаем, чья это воля, воля дьявольская, которая как будто бы хочет нас обратно свернуть в небытие. Нас лично, в нашей, так сказать, личной, в личных проблемах нашей жизни, а также народа, если я болею за народ, церкви, если я болею за церковь, человечества, если я думаю обо всем человечестве. В чем причины этого? Начинается поиск причин. И вот одно из направлений этого поиска – мысль о том, что само по себе вот такое быть не может. Кем-то это все направляется. Направляется кем? Сильными мира сего. Кто сильные мира сего? Люди богатые, люди тайные. Вообще вот такая цепочка иудейско-сионистско-масонский, которая часто ставится в таких публикациях, сама по себе безграмотна, потому что иудаизм, сионизм и масонство – совершенно три разные вещи. И соединять их вместе можно примерно, как в сталинское время соединяли вейсманистов с марганистами через дефис. Точно так же. Иудаизм сегодня, дорогие мои, ну давайте посмотрим, что такое иудаизм. Вообще иудаизм очень интересно. Я, кажется, об этом, может, говорил уже. Иудаизм. А что сегодня иудаизм после Христа? Иудаизм состоит из двух вещей. Это закон и ожидание Мессии. Закон, да, закон это такая вещь, которую всегда, о ней можно говорить, можно исполнять ее, так сказать, говорить о заповедях и так далее. И еще чаяние Мессии, который, скажем по секрету, уже давно пришел. Но это большой секрет для иудаизма. Они его ждут. И в этом трагедия иудаизма. Они ждут Мессию, который уже давно пришел. Они не верят, что Иисус это Мессия. В протестантизме возникло такое забавное движение. Евреи за Христа. Они даже в Москве проводили, по-моему, даже сейчас проводят свои конгрессы. Забавное почему? Потому что христианство они до конца не примкнули, иудаизм их своими тоже не признает. Явление интересное и могло бы быть неплохим. В чем его главный пафос? В чем его, может быть, даже какой-то тормоз будущего развития такого движения? Они рассуждают примерно так. Братья евреи, мы 2000 лет на земле живем и не замечаем, что Иисус был нашим Мессией. То есть там упор делается на то, что Он наш Мессия. Там нет, понимаете, того, что должно было бы быть, это покаяние. Апостол Павел, как иудей из иудеев, говорит, от братьев моих я ожидаю покаяния. Он не ожидает, они не каются в том, что... Они говорят, мы не замечали. Но может быть это такая форма покаяния, я не знаю, мы не замечаем. И, конечно,
надо иметь в виду, что все-таки
строить все-таки на том, что Иисус это не иудейский мессия, а напротив, это мессия всего человечества, пришедший прежде всего к нам и нами отвергнутый, к которому нам надо вернуться. Так бы правильно строилась вот мысль, да, возвращение иудеев к, в большой своей массе ко Христу. Однако значит, там другой, более такой веселый. Давайте вместе, так сказать, вспомним, мы не замечали. Ну, может быть, это какая-то реакция, боязнь признать. Что? Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что вопросы это все очень сложные. Вы знаете, если Спаситель является как человек, имеет национальность иудея, то и Антихрист может иметь национальность иудея. Это не потому, что мы должны что-то подозревать там, а потому что действительно Израиль играет особую роль в жизни человечества. Это закваска человечества. Но почему я говорю «может быть»? Потому что сегодня народы слишком перемешались друг с другом, и все-таки сегодня вот при общей еще системе универсализма, когда границы снимаются, когда о глобальных каких-то системах идет речь, да, в отношениях, может быть, вопрос национальный не так важен, сколь будет важен вопрос именно духовной ориентации человека. Поэтому я бы не настаивал уже на национальном вопросе сегодня. Да, и понимаете, вот иудаизм в этом его трагедия, что он ждет Мессию, который уже давно пришел. И если он действительно не признает в Иисусе Мессию, ему придется признать Мессию в анти-Иисусе, естественно. Естественно. Да. Вот. Однако среди иудеев есть множество благочестивых людей, которые неоднократно описаны, в том числе и русскими авторами. И вообще, как я вам уже говорил, Владимир Соловьев в своей работе про евреев пишет замечательную фразу. Вся трагедия взаимоотношений между христианством и иудаизмом заключается в том, что иудеи очень часто в истории относились к христианам по-иудейски, но христиане не относились к иудеям по-христиански. Действительно. И это действительно так. Потому что христианство имеет такую мудрость и такие силы, и такую любовь, которая могло бы вот это, так сказать, незнание иудейское о Мессии восполнить, а не только обличать. А не только. У нас 4 Евангелия. Евангелие от Иоанна обличает иудеев, но Евангелие от Матфея направляет проповедь к иудеям. Поэтому мы должны и то иметь в виду. Это что касается иудаизма. Вообще послушал я тут раввинов, и хочу сказать, что они сегодня не столько, ну, у меня сложилось такое впечатление, что они не столько, так сказать, сейчас увлечены богословием, сколько увлечены различными психологическими проблемами, и вообще очень часто решают, то есть не имея возможности идти вверх в своем богословском знании, они идут вширь, то есть узнают различные новые течения психологические, активно применяют в духовных советах, пользуясь современной терминологией и так далее. Ну, вы знаете, что на уровне богословия иудаизм пользуется томами Талмуда и другими преданиями старцев, которые критиковал Господь наш в Евангелии, в которых даются сотни, тысячи комментариев на самые разные случаи жизни, как раз по поводу того, как исполнять или обходить жесткие требования закона в те или иные дни, в той или иной ситуации. Вот. Хотя в Талмуде, конечно, встречаются и умнейшие поучения, которые могут и нам, в общем-то, что-то дать. Поэтому вот так в Талмуде перемешаны вот такие вот нелепые вещи и вещи весьма мудрые. Чтобы у вас не было такого ощущения, что это просто набор глупостей. Нет. Глупости там тогда, когда за буквой не видится дух. Не видится дух. А в смысле мудрости там есть очень много поучить. Сионизм – это движение, возникшее в XIX веке, главной целью которого являлось переселение обратно и собирание всех евреев в земле обетованной. У истоков этого движения стоит такая известная фигура в еврейском мире, как Теодор Герцен. Вы знаете, что это движение существует, и до сих пор множество евреев выезжают в Израиль, а в свое время это было очень активное такое движение. И после того, как в 1947 году по инициативе, кстати, товарища Сталина, все-таки было создано это государство, его первым президентом была наша киевлянка Голда Мейер, премьер-министром, не президентом. Вот. После этого Израиль как-то стал активно снова обустраиваться, обосновываться на географической карте. Ну что здесь хочется сказать? Хочется сказать, что сегодняшняя, насколько мы можем судить, ситуация в Израиле на сегодняшний день отнюдь не способствует духовному возрождению и тому, что действительно там идет процесс вот этого духовного возрождения, о чем мечтали отцы-основатели Израиля. Скорее, Израиль сегодня достаточно прагматическая страна, и еще неизвестно, во что выльется вот эта война с арабами, которая там всерьез и надолго. Надо сказать, что сторонники того, что именно из Израиля выйдет антихрист, связывают, в том числе и древние толкователи апокалипсиса, связывают это со строительством храма Соломона. Но надо сказать несколько вещей здесь. Во-первых, храм Соломонов пытались несколько раз построить еще в 3-4 веке, и позже были попытки, но каждый раз что-то происходило, что мешало построить этот храм. Сегодня, конечно, у радикальных иудейских ортодоксов есть мечта взорвать мечеть Омара и на ее месте построить храм, воссоздать храм Соломона, но проблема в том, что благочестивые иудеи боятся ступать на это место, ибо они могут оказаться на месте святого святых. А ни один иудей, верующий, под страхом смерти не может стать на место, где было святое святых. А точно они этого не знают. Это одна из проблем, если вам это неизвестно. Но правда, они могут выкрутиться и какого-нибудь араба заставить туда встать, чтобы он там определил, что ты измерил. Такое может быть. Но есть более серьезная вещь, она касается того, на что мы все, что мы все знаем, но, может быть, не всегда замечаем, это то, что осталось от Соломонова храма. Это стена плача. Вот знаете, стена плача – это замечательная вещь, потому что при настоящем вдумчивом взгляде со стороны иудей мог бы подумать, что оставшаяся стена плача – это напоминание не только о скорбях. О скорбей, конечно, в истории еврейской было немало. Взять, например, последнюю отечественную, Вторую мировую войну. Да? Но сама по себе стена плача, она не только о страданиях говорит. Она говорит и о том, что это остаток былого вот этого вот храма взаимоотношений с Богом. Это стена покаянного плача. То есть это достаточно сильный символ. На него просто надо правильно посмотреть. Это не мечта о будущем возрождении, а это именно напоминание о том, что осталось от былой близости с Богом. От былой близости с Богом. Теперь следующее. В связи с этим хочется поговорить еще и о масонстве. Это тоже все соединяется в единое целое. Масонство – это религиозно-мистическое движение или общество, которое возникло в новые времена, в 17-18 веках в Европе, как антитеза всевластию католической церкви, как еще одно протестантство, но не с точки, не изнутри католической церкви, а рядом с ней, как конкурирующая организация. Вначале там были еще слова о Боге и о Христе, но со временем, чем больше людей вовлекалось в масонство разных, тем меньше там стало разговоров о Христе, а все больше разговоров о нравственном совершенствовании. Кризис духовной католической церкви породил ряд явлений. Протестантизм, безбожие, рационализма, но среди этих явлений, как антитеза, было еще и масонство. Масоны, слово означает, масон означает каменщик, но образ каменщика не ими придуман. Образ каменщика это из Евангелия. Образ каменщика, строящего башню, это образ из некогда канонической книги Нового Завета, пастыря Ермы. Это камень церкви Христос. Этот образ был взят. Они тоже строят свою башенку. Наверное, вавилонскую все-таки. Да. Для того, чтобы сказать, что они так же древны, а может быть еще древнее, чем церковь, для того, чтобы себя, значит, себе, значит, к своим, рядам как можно больше людей в свои ряды призвать, среди которых было много ремесленников, торговцев, богатых людей, банкиров. Среди банкиров как раз могли быть евреи. Почему стали говорить о еврейском масонстве? Масонство отнюдь не только еврейское, а самое разное. Почему рабочих? Почему? Понятно, потому что этот люд весь постепенно отходил от католической церкви. Потому что церковь высказывалась по поводу сатанизма цивилизации, а это шел рост производства, машин, цивилизации, наоборот. То есть они себя видели вне церкви, это все понятно. Они стали для привлечения создавать себе то, что сейчас называется легендой. Они себе стали создавать такую легенду о том, что, дескать, они гораздо древнее, чем христианская церковь. Они так же древны, как храм Соломона. И бедного этого строителя храма Соломонова Хирама они записали в первые масоны. И некоторые даже проповедники всерьез, я один раз лет 15 назад читал, что вы знаете, что в то время, пока в святом Соломоновом храме служилось божественное жертвоприношение, в подземельях этого храма первые масоны приносили свою сатанинскую жертву. Вот как закручено. Откуда такое знают? Вот это у самих масонов написано, что они тогда уже... Правда, они сами масоны себя сатанистами не называют. Они себя именно противопоставляют как светская церковь, понимаете? Как общество, в которое можно теперь, на сегодняшний день, уже верить в Бога или не верить в Бога, но в любом случае желать нравственности, заповедей и так далее, и так далее. Достаточно стала за два века сильная организация, стала влиять на политику, стала определять денежные потоки, да, очень крепкая и тайная организация, требующая посвящения, требующая, как любая мафия, требующая, так сказать, неразглашения. Понимаете? Вот это вот коварство, тайна и вот эта вот легендарность ложная, так сказать, этой ложи стала вызывать у христиан опасения. И тогда масонам стали приписывать самые разные вещи. Стали говорить о том, что они приносят жертву христианских младенцев, что евреи там режут, понятно, христианских младенцев и так далее. Вспомним, что и христиан упрекали, не упрекали, а обвиняли в начале веков, что они режут младенцев. Это такие объявления, обвинения совершенно беспочвенные. Да, такие сатанинские культы существуют, но не надо все смешивать в единое целое. Хорошо. И теперь самое последнее. Да, интересно, вот такой факт, его приводил профессор Поспиловский, по-моему, в этом веке греческая церковь в Америке специально издала постановление, по которому ни один православный христианин не может одновременно состоять в масонской ложе, он должен выбирать. То есть очень многие люди совершенно спокойно состояли одновременно в церкви и масонской ложе. Да. Но это, конечно, безобразие, потому что это какое-то равнодушие, индифферентность к смыслу церкви. Самое главное. Вот теперь представим себе, что все, что я сказал, неправда. Представим себе на секунду, что действительно существует на Земле вот такая страшная сеть организаций, которая каждый наш вздох определяет и каждым днем руководит. В злом смысле. Это невозможно для христианского сознания. Не потому, что мы это себе придумали, мы знаем, а миром правит Божий промысел. Бог этот мир создал. И если он попускает дьяволу действовать, безраздельно наш мир он дьяволу в распоряжение не отдает. В нашем мире очень много от дьявола, подсказывающее, что здесь дьявол искушает человека. Но это еще не означает нашей последние, так сказать, характеристики нашей жизни и мира. Воздействие еще не означает полноту. Да, есть влияние, но это далеко не все. Это первое. Второе. Помните из Евангелия, что дьявол не может на достаточно длительное время создавать организации. Дьявол есть разрушительная, паразитирующая сила на божественных энергиях. поэтому он не может века за веками управлять разрушительной силой. Он может лишь воздействовать на некое сообщество, оно будет делать пакости, потом разрушит само себя. Помните, мы говорили об относительной власти дьявола на земле? Дьявол потом поедает своих приверженцев, после того, когда они нанесут определенный вред и урон. Поэтому христианин должен думать не о том, какие силы, так сказать, создают страшные мировые структуры и боятся их, а должен знать, что своей молитвой он может разрушить, горы переставлять, и тем более разрушить какое-то зло. То есть неверие наше, маловерие, страх, неопытность рождают вот эти вот исповедания всемирного заговора. Заговор есть. Дьявол ненавидит человека. Он человека-убийца от начала. Но, повторяю, прежде всего над всем промысел Божий. И промысел не в том, чтобы попустить дьяволу нас, так сказать, из нас сделать роботов и жертв, а потом дать на заклание. Нет. Нет. Нам дана и сила, и любовь, и мы должны не выискивать. И третье, как вы помните, мы должны не выискивать источники зла, а утверждать вопреки распаду всего добро и святость Христом. В этом смысл нашего христианского дела. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, к символу веры нашему, 13-й член, исповедую всемирный еврейско-масонский заговор, вот этот символ не добавлять. Да, да. Мы знаем, сколь бездравственные политики бывают, мы знаем, сколь жестокие и пусты бывают богачи и банкиры и различного рода люди, но мы знаем среди них, но те, кто был в этой среде, знают и других людей, которые по-другому себя ведут внутри этих же сообществ. Поэтому не надо всех определять одной черной краской. Из-за того, что мы не там, не значит, что мы лучше. Неизвестно, как бы повели мы себя, оказавшись там. Поэтому надо прежде всего помнить о том, что Христос воскрес и побеждает всякое зло мира. Это главный ответ. Все остальное это, в общем-то, мучающие, путающие христианина политические споры, которые никогда согласием и братолюбием не заканчиваются. Вы что-то хотели меня спросить, и на этом я заканчиваю. Вы знаете, я думаю, чистая политика, мы не можем сейчас Сталина как-то в каком-то таком... Вот в отношении того, что происходило у нас в стране, конечно, есть определенная промыслительная роль Сталина. Безусловно, есть промыслительная... Это не оправдательная роль, а промыслительная. Да. Вот. А в создании государства Израиль, ну, может быть, потом мы об этом узнаем. Почему я об этом говорю? На сегодняшний день, вот, может быть, кто-то скажет, я ожидаю, пожалуйста, от сидящих здесь, может быть, кто-нибудь может высказать, в чем, вот, с 47-го года прошло, значит, 55 лет, да? Вот можем мы сегодня сказать, что вот этот этап, да, с начала образования Израиля, ну, чем-то завершился таким, чтобы мы сказали, вот в результате видно теперь вот то-то и то-то. Нет. Как началось все с войны, вот там в 47-м, потом в 67-м, так и сейчас это продолжается.